Здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рад. Спасибо вам большое за такую возможность пообщаться. Тема сегодня мы выбрали, это кризис, который сейчас происходит во всем мире. Многие люди его испытывают, и хотелось бы услышать вас по этому поводу. Если вы не против, я буду задавать какие-то вопросы, а вы можете, ну, для ребят это как-то рассказывать. Вот, первый вопрос. Что такое вообще кризис? Можно его как-то охарактеризовать? Ну, насколько я понимаю, он может быть у всех разный. Для кого-то кризис телефона нет, для кого-то кризис деньги потеряли. Как-то можно охарактеризовать его?
Кризис, ну, есть разные точки зрения на этот счет. Кризис, это как болезнь. Это нарушение обмена веществ. Это повышенная температура. Это какие-то болевые ощущения. В целом кризис показывает, что что-то идет неправильно. Как и болезнь, собственно. Показывает, что может быть питание неправильно, может быть образ жизни или образ мысли неправильный. Кризисы бывают разных причин. Бывают возрастные кризисы. Например, есть трудный возраст. Это пробуждение сексуальной энергии у подростков. Вот начинается кризис в отношениях с ними. То есть они перестраивают как бы свое мышление, свое отношение к миру, потому что добавляется вот еще какая-то энергия, какая-то сила, какое-то мировоззрение, которое раньше не было, они вот сейчас должны с этим жить как-то. Затем наступает другой период жизни, и снова кризис. Семейная жизнь, она обязывает нас делать то, что, может быть, мы не хотим делать. Там нужно много работать, трудиться, много заботиться. Уже романтические мысли уходят, то есть мы вступаем в сферу активной деятельности. И вот здесь много есть проблем, потому что как мы действуем, в каком качестве. От этого будет зависеть, какой кризис нас ожидает через деятельность. То есть кризис – это неправильная деятельность. На санскрите называется карма бандана, буквально. То есть путы деятельности, то есть какой-то вот плохой деятельности или греховная деятельность, какая-то неправедная деятельность или противоречит законам природы, человека, государства, что бы там ни было, она вызывает последствия враждебные по отношению к нам. Как вот есть такое выражение, враждебные силы природы мы чувствуем, мы с ней боремся, да, вот наука это делает, вот вступаем в конфликт. Есть кризис самомнения, когда я не соответствую или меня не принимают, как я хотел бы, ценят, как я хотел бы. Это кризис самомнения. Есть кризис жадности, когда ценности мировые, финансовые распределены неправильно. Возникает кризис жадности. Есть кризис зависти, когда мы хотим просто взять оружие, вот, сделать революцию, все перевернуть, сделать мир по-новому, не знаем как, но как-то просто сделать, это зависть руководит, потому что знаний нет. В любом случае, это недостаток знания, когда говорим о кризисе. То есть причина кризиса, по большому счету, это невежество, которое у нас у всех как бы природно есть. И когда оно организовано, оно вызывает вот социальный кризис, какой-то политический кризис, мировой кризис, когда оно организовано, все это невежество, возникают массовые проблемы. Вот что-то вроде этого сейчас пришло мне на ум.
А вот можно сказать вот так, я недавно такую мысль поймал, я позвонил своему другу, он на Бали живет, и у него там нет ни пандемии, нет никаких проблем, а у нас мы живем в Германии, я должен выходить в маску, и, то есть я получаю какие-то ограничения, и по сути я-то до этого думал, что ну я-то не виноват в том, что происходит в мире, а теперь я понял, что раз мой друг, он живет на Бали, у них нет никаких ограничений, а у меня они есть, то значит я тоже какие-то действия совершал к тому, что сейчас происходит. То есть являюсь ли я соучастником того, что сейчас происходит в мире? Хотя я же могу сказать, китайцы виноваты, президент кто-то.
Когда мы пребываем в некоем таком неведении, то мы становимся невольными, как бы, невольной причиной, неосознанной причиной каких-то событий. Вот. Например, мы не знаем, к чему это приведет, но мы надеемся на лучшее, а приводит, вот, скажем, к загрязнению среды. Волей-неволей мы все в этом принимаем участие, потому что ездим на автомобилях, например. Волей-неволей. То есть можем об этом думать или не думать, или как-то не особенно задумываться, но вот воздух у нас становится нечистый, вода нечистая, вода продается. Кстати, вот в нашу бытность я не помню, чтобы кто-то бы мог представить себе, что воду будут продавать вообще питьевую. Она всем доставалась как из-под крана чистая вода, или из реки, или из озера. То есть у нас вообще не было на этот счет таких представлений. Но так получилось, и, пожалуйста, вот кто в этом виноват? Мы все в этом принимаем участие неосознанно. Мы хотим одного, получаем это, но получаем с каким-то недостатком обязательно, с которым нужно также бороться. И вот мы так, шаг за шагом, как будто бы развиваемся, но на самом деле мы только больше и больше недостатков и бремени создаем самому себе. Это и есть карма-бандана, вот эта деятельность, порабощающая человека. Лев Толстой сказал об этом когда-то еще, что человек создал себе для удобства жизни целый конвейер, но нажав кнопку, оказалось, что нет времени отойти от него. Все, конвейер занял его пожизненно. Вот что-то в этом духе еще приведил Лев Николаевич Толстой.
Классно. А что вот, как можно пережить вот этот кризис? Что должен понять каждый отдельный человек для себя? Ну, если это произошло в моей жизни, значит, ну, я же как-то в этом участвую, и если я это не изменю, то я, наверное, не пройду какой-то урок. Должны мы ли что-то понять из этого? Если да, как это сделать?
Например, если есть какая-то болезнь серьезная, а сейчас мир, ну, по некоторым прогнозам, серьезно болен. Вот мировые уже проблемы у нас есть. Если организм серьезно болен, то, конечно, нужно найти лекарство прежде всего от кризиса. Это лекарство для сознания необходимо. То есть необходимо очистить сознание, ум, стремления, помыслы человека. И лекарство, оно дозируется и принимается определенное, как бы, с определенной периодичностью и постоянно. И постепенно, постепенно болезнь уходит. Потому что от такой болезни нет быстрого решения, кроме уничтожения. То есть больному стало легче, он перестал дышать. Все, вот такое есть выражение. Вот смерть – решение всех проблем. То есть в Ведах это говорится, что многие цивилизации погибли в прошлом. То есть себя уничтожили сами, потому что не могли найти выхода и решения своих проблем социальных, политических, экономических. Они настолько зашли в тупик, что развили человека ненавистничество и уничтожили друг друга. Это не первое, что мы видим, то есть ну, тенденция к саморазрушению. Вот, всегда эта тенденция есть. Но есть также тенденция к оздоровлению. Поэтому мы это обсуждаем, да, как быть, как оздоровить общество. Вот тут нужно запастись терпением и начать с самого себя. Ни с соседа, ни с другой страны, как бы, ни с кого-то еще, ни с плохих людей, так сказать, как мы это можем назвать, а с самого себя. Потому что я ведь тоже как-то попал в эту ситуацию. Если мы сидим в тюрьме все вместе, то что толку здесь перестраивать тюрьму? Нужно сначала выйти на свободу. А там уже можно как-то разобраться с какими-то более серьезными вопросами, с другой стороны.
А как, что можно сейчас сделать? Вот, ну, какие шаги я могу сейчас предпринять, конкретно как я человек или другие ребята, для того, чтобы вот как-то выйти из этого кризиса всемирного?
Ну, прежде всего, важен позитивный ум. Мы надеемся, что сейчас как бы умы людей всего мира, они устремляются к духовности, к самопознанию вот в этой сложной ситуации. Вот сейчас такая волна пошла, да, духотворение общества. И мы очень надеемся, что таких людей, серьезных, появится больше, больше, больше. Это и будет выход. Вот раньше я советовал, еще до этого кризиса, советовал многим людям, которые испытывают беспокойство, ощущают на себе этот кризис, у них как бы есть проблемы внутренние, страхи, фобии, может быть, или обиженность, какая-то вот неполноценность жизни. Я им советовал отключиться от средств массовой информации и заняться собой, чтобы ум не беспокоило все это. Сейчас нужно заняться собой. Например, вот хороший фактор, что во время этой эпидемии воздух очистился вокруг, люди замечают, природа очищается. Вот, люди начинают замечать что-то красивое, воспринимать что-то, что раньше не воспринимали. Давайте развивать вот эту тему позитивную. Мы, конечно, не забываем, что мир может быть в опасности, что тут есть вот кризисы, но нам нужен позитивный, сильный, здоровый ум, чтобы не быть просто слепо пассивными или слепо активными. Нам нужно знать, что мы хотим сделать, и знать, в каком направлении развиваться. Направление должно быть позитивным. Мы не рекомендуем достигать своей цели неправильными путями, плохими путями. По закону кармы это невозможно. Если цель высока, то и поступки тоже должны быть высоконравственны. То есть мы не можем высокой цели, высоконравственной духовной цели достичь греховными поступками, действиями. Это нелогично. Это было во времена революции, во времена перестроек, там были какие-то элементы насилия. И поэтому есть реакция. Мы хотим как бы избежать вот этой ошибки. То есть сейчас люди, массы, тысячи, сейчас сотни тысяч, даже миллионы, миллионы людей заинтересованы в самопознании. Это очень хорошая тенденция, что-то нечто новое в мире происходит. Действительно, новая эра может наступить. Одухотворение как бы человечества. Наряду с тем, что мы видим ну, какие-то вот угрожающие факторы также обществу людей. Поэтому начать нужно с себя, нужно обратиться сейчас к священным книгам больше, к божественным принципам, к познанию себя, к самоосознанию.
А если обратиться к священным книгам, нет ли там такой, как сказать, подвоха, что вот я начну это воспринимать по-своему? Вот я читаю, у меня нет никакого учителя, я читаю, по-своему воспринимаю и по-своему живу по этим священным книгам. Есть какие-то рекомендации, как изучать священные писания, как изучать законы Вселенной?
Изучать священные писания нужно, конечно же, под руководством. Самому человеку очень трудно понимать, что там написано. Ну, есть вера, я понимаю, можно верить, что там написано, но не понимать. А нам сейчас нужна ясность, понимание, чтобы могли действовать должным образом. Не просто верить, но еще и действовать. Если вера не поддерживается знанием, то человек не знает, как действовать. Он действует, опять же, ошибочно, хотя и верит. Но действия его несовершенные. Опять же, карма. Опять же, это суровый закон. Наши действия становятся ну, нашей же собственной проблемой. Хотя я ну, имею веру. Поэтому вера должна подкрепляться знаниями. Если мы изучаем священные писания, то нам необходимо сейчас добиваться понимания, что там написано. Нужно подойти к этому ну, с научной, философской точки зрения. И сейчас достаточно как бы, знания для начинающих особенно, чтобы разобраться в этих основах. На самом деле всего существует 5 основ для каждого человека духовного знания. И их нужно знать. 5 основ описываются в Бхагавад-гите, и, собственно, они ну, везде вообще в священных книгах присутствуют, может быть, незримо, может быть, не везде классифицировано, но это как бы общий закон бытия, что нужно познать. Живое существо – душу, первый элемент. Второй – причину всего, сверхдушу, это второй элемент. Третий элемент – нужно познать законы деятельности, разобраться. Четвертый элемент – это элемент времени, нужно понять законы времени. И пятый элемент – нужно знать, как устроена материальная природа. Вот получается 5 базовых истин. Если мы в этом с вами разберемся, мы сможем построить новое как бы, общество без насилия, просто на платформе знания.
То есть это реально построить общество, в котором не будет насилия, обмана?
Это реально. Это реально только на духовной платформе.
Только чтобы вот эти были 5 основ, правильно?
Да, если будут 5 основ познаны.
А можно как-то, может быть, сейчас расширить каждую основу хоть немножко, чтобы более как бы понять, что значит душа, причина всего, законы деятельности. Вот каждой основе может быть какой-то комментарий.
Вот передо мной 5 основ, 5 причин. Давайте рассмотрим любую вещь через эти 5 основ. Нам ну, как-то будет понятно их значение. Например, у меня какие-то есть проблемы со здоровьем. И давайте применим 5 причин. Например, сейчас пандемия. Так, коронавирус. Хорошо. Первое, что я могу сказать. Возможно, это влияние материальной природы. Я включаю туда вирусы, там всевозможный вот этот арсенал природы, который может как бы вот, разрушающе действовать. Мы скажем, да, материальная природа является такой причиной, факт. А затем, циклы времени существуют. Это может повторяться, циклировать в обществе. Под влиянием времени все находятся, и люди, и микробы, и все остальное. Да, время тоже фактор, который может подтвердить, что это бывает, циклирует. Да, время от времени мы болеем. Хорошо. Значит, первое – это природа, причина, может быть. Второе – это время, причина, может быть. Третье – карма, то есть деятельность человека может быть неправильная, и она спровоцировала, скажем, вот, он, человек может синтезировать эту вот бактерию, там, не знаю, или этот вирус, или Может быть, какая-то еще человеческая причина также существует. Мы скажем, да, тоже, тоже есть такая причина. У нас уже, видите, три равноправные причины есть. И третья, четвертая причина, может быть, это я причина этого, как тот, кто не имеет верного духовного сознания. От моих неправильных поступков и понимания мира это может также реакция прийти на человека, что он нездоров. В целом, да, все общество подвергается такой опасности. Тоже верно. То есть духовное сознание является причиной, да, неправильных вещей, если мы не развили духовное сознание. А, деятельность человека, время, сама природа. И, конечно же, еще высшая воля существует, сверхдуша. Это пятый фактор. И тоже можем согласиться, да, по воле Бога все происходит. Да, это также согласовано с высшей волей. Видите, пять равноправных причин. И если мы поймем, как они вместе взаимодействуют, мы будем, сможем избежать любого кризиса.
И как это понять?
То есть, собственно, лекарство кризиса, лекарство от кризиса иногда даются в одной лишь формуле, если коротко говорить. Иша Панишат дает эту формулу, Иша Васи Идам Сарвам. Если человек признает, что все, абсолютно все принадлежит Богу, он будет свободен от кризиса. Если он лишится чувства собственности, перестанет враждовать друг с другом, соперничать, конкурировать, устранять человеческие препятствия, так сказать, на своем пути. Это все из чувства собственности делается. Единственная причина. Если он поймет одну эту формулу, что все принадлежит Богу, он освободится от кризиса.
Даже только от одной этой формулы, правильно?
Достаточно этой формулы, но это нужно знать глубоко.
Это Шрила Прабхупада, великий мудрец, говорил в стихе Бхагавадгиты 5.29. Он же вот как раз и говорил вот эту формулу умиротворения, ничего не присваивать себе.
Да, 5 глава, 29 текст, там говорится формула мира. Там рассматривается несколько причин. Сейчас мы одну назвали, там несколько причин рассматривается, которые нужно усвоить как бы людям через образование.
А вы вот эти пять вещей сейчас назвали, пять основ. Может быть такое, что в проблеме там одна или две только, или там всегда хромает вот эти все пять? Как это понять?
В любом проявлении присутствуют все пять истин. Они как бы как одно целое нужно воспринимать. Они разделены на пять частей, как ну, для философского понимания.
Но вообще они неделимы.
На самом деле, да, они всегда вместе. Это полное целое.
Угу. Хорошо. А если вот возьмем, допустим, сверхдуша может быть причиной всего, да, ну, к примеру, человек говорит, я вроде бы не совершал никаких поступков, вроде бы занимаюсь духовной практикой, и ну, говорится, что Бог может быть причиной. Для чего Бог мог бы создать такой кризис? У людей возникает такой вопрос, как Бог такое допустил?
Да, непосредственно, например, человек совершает греховный поступок. И этот поступок... Нет свидетеля этому поступку, например. Но, тем не менее, в шастре говорится, в писаниях, что свидетель есть всегда. То есть любой поступок засвидетельствован. Но я не видел никаких свидетелей, я все сделал чисто. Нет свидетелей. Но посмотрите, я однажды ехал в поезде, и одна проводница, она со мной стала знакомиться. Ну, видела там бусы, там что-то подумала, там книгу, что я читаю. Что занимается какой-то мистической практикой, и сказала, что у нее тоже есть мистические способности. И я спросил, какие способности у вас? Она говорит, я могу распознавать воров в поезде, если есть кража какая-то, меня вызывают, и я нахожу вора. А как вы находите вора, я спросил ее. Если нет свидетелей, допустим. Она говорит, а у них походка меняется. То есть любой поступок отражается в каком-то моем качестве. Вот смотрите, мы люди современные, мы в целом представляем какое-то качество человечества. Никогда человечество не было столь агрессивно к природе, как сейчас. Никогда в прошлом. При таком арсенале сейчас науки, техники и прочее, оно идет против собственного здоровья, то есть против самого себя фактически направлено. Каждый это знает, по сути дела, разумный человек. Даже сотовые телефоны не вредят здоровью. А если там еще 5G, еще больше излучений, еще те зоновые дыры, еще там тепловой эффект усиливается, это нужно меры, меры, меры. Чем больше мы мер принимаем, тем больше мы агрессивнее становимся к природе. Тем больше она как бы отвечает вот этим разрушительным факторам. И человек это делает сам, но санкционировано свыше, нам дана свобода выбора. Мы не можем сказать, что так делает Бог. Если бы Бог сам бы это творил, было бы гораздо лучше. Но творим-то это мы, потому что мы настаиваем. Вот. А он санкционирует, чтобы мы пообрели опыт. И, может быть, мы одумались бы от этого всего. Получили опыт страдания, скажем. Да, вот болезнь пришла, человек начинает думать, ну вот в чем причина? Врач не может помочь. А может, я почитаю, может, я помолюсь, наконец, Богу. А кто еще поможет? Вот так это человека толкает как бы каким-то, ну, духовным принципом жизни. Начинает вспоминать. Одна женщина на моем опыте исцелилась от рака, когда она обратилась к Богу. Из-за болезни. Она благодарила эту болезнь, она мне писала письма. Она благодарила болезнь, что эта болезнь, говорит, изменила мою жизнь.
То есть она лечилась благодарением болезни, правильно я понимаю?
А, она благодарила болезнь эту. Когда обрела...
То есть когда человек не отталкивает кризис, а наоборот благодарит его, то он может выйти из него и понять свой урок, правильно? То есть и тогда кризис может отступить.
Мы можем использовать кризис как ступеньку. По сути дела кризисов нет. Есть просто переход из одной формации в другую. Это как ступенька. Вот мы идем по какому-то горизонтальному пути, упираемся, кризис называется. Не можем больше, кризис. А нам нужно вот не эти усилия, просто подняться чуть выше и пойти дальше. Это ступенька. Там снова такая же ступенька. Нужно понять, что вот мы поднимаемся вверх. Тогда мы не увидим кризиса, мы увидим просто этап развития.
То есть, другими словами, кризис он в голове. Да? То есть мы что-то делаем и... То, что мы делали, оно больше не функционирует, и нам надо какое-то новое движение. Ну, как-то по-новому жить, правильно?
Кризис в уме, совершенно верно.
И исходя из того, что сейчас происходит во всем мире, кризис, который испытывают все, это значит, мы все должны сейчас переходить на новый этап развития, иначе будет, ну, не совсем хорошо.
Это необходимость. Это просто необходимость. У нас не будет другого выхода. Либо мы погибаем буквально, ну, этим путем пойдем. Не сразу мы погибаем, но этим путем. Разрушение дальше пойдем. Либо мы пойдем путем созидания новой жизни.
Ну да, если сейчас посмотреть, проанализировать то, как мы сейчас развиваемся, куда это идет, куда мы бежим, но это не бежим в хорошую сторону. То есть мы используем планету, мы ее уничтожаем, да, и хотим, чтобы жить счастливо. Но, наверное, так не получится.
Это невозможно просто, это невозможно, да. И в любой ситуации проблема возникает в уме, когда ситуация плохая у человека, он сталкивается с какой-то плохой ситуацией, он отвергает ее. По своей как бы привычке он не принимает ее. И поэтому не может найти решение. Именно потому, что не принимает эту ситуацию. Но если он примет эту ситуацию, вот какая есть, он будет находить решение, очень полезное, очень важное открытие будет делать.
То есть первый этап для того, чтобы побороть какой-то кризис или выйти вот из какого-то давления, это надо принять эту ситуацию. Принять как урок или как?
Да, принять. Как жизнь, как урок жизни, принять ее. Есть такой пример из книги Джека Лондона «Смирительная рубашка». Когда-то я очень давно читал это произведение. Джек Лондон написал о реинкарнации, там интересную историю. Об одном заключенном, таком бунтаре, который бунтовал и в тюрьме, и бунтовал на воле, он всегда был таким и жизнью в жизнь. И вот его в тюрьме впервые из-за бунта запеленали в эту смирительную рубашку, всех бунтарей пеленали в эту жестокую смирительную рубашку, туго-туго пеленали, закручивали, завязывали вот так вот, как в кокон, такую плотную брезентовую ткань, и бросали в карцер на ночь. Вот туго стянутого, вот страшная такая пытка. И когда впервые вот так запеленали в эту рубашку, бросили в эту темную камеру, он понял, что он умрет страшной смертью просто. И он пытался кричать, он пытался вот вопить просто, истерика у него была. И рядом услышал спокойный голос: «Чего кричишь? Чего ты орешь? Я тут уже целые сутки так лежу, успокойся». И вот когда он принял эту ситуацию, он стал находить, что в этой рубашке еще есть какое-то пространство, еще какое-то место, пространство для мыслей, для переосмысления. И там целая история об этом пишется. Как ему помогла смирительная рубашка.
То есть первый момент – это надо принять. Второй момент – это надо успокоиться, правильно? Чтобы подумать над этой ситуацией. Потому что если я не принимаю, у меня беспокойная психика, беспокойный ум. А принятие и успокоение, оно мне, ну, позволяет видеть как-то, да, какие-то ошибки, какие-то новые возможности. А можно сказать, что кризис, за ним всегда скрывается какая-то новая возможность?
Да, конечно. Даже смерть. Даже смерть, за ней следующая жизнь следует. То есть остановки не существует в жизни. Нет остановки. Жизнь динамична, вечна. Она бесконечна. Смерти как таковой в Пурана говорится нет. Есть только страх смерти. А для души не существует смерти. Мы забываем, конечно, там прошлые жизни. В этом смысле есть смерть. Но как личность, для меня, как для личности, не существует смерти. Даже смерть не является проблемой.
Интересно. Интересно. Такой вопрос. Что делать людям, вот, которые сейчас живут в кризисе, и они говорят, что жизнь стала невыносимой? Вот что им можно посоветовать? Вот просто сказать, успокойся, да, прими ситуацию, оно может для них не сработать. Потому что, ну, вот как-то сейчас они в таком сильном стрессе. И так много таких семей, которые испытывают эти трудности. Они говорят, да, хорошо, вообще красиво говорите, красиво рассказывайте. Но как, если муж делает, жена делает, дети, они вот живут как-то, не могут с этим справиться. Что делать таким людям? Что можно посоветовать?
Есть верное средство, работает. То есть это проверено на моем личном опыте, проверено на опыте многих-многих других людей. Это соответствует также священным книгам Бхагавад-гите. То есть необходимо сейчас отрегулировать свою жизнь так, чтобы вы почувствовали некое внутреннее счастье, дополнительную энергию. То есть поставить себя на ноги нужно, да, как бы исцелить свой ум прежде всего беспокойный, оздоровить мысли. Для этого существуют регуляции. Что для этого нужно делать? Нужно вставать рано утром, каждый день. Скажем, в 4-5 утра, в 6 уже поздно. То есть я советую, я давал много лекций на эту тему, как отрегулировать свою жизнь. 5 вещей нужно отрегулировать. Это Бхагавад-гита, мне кажется, это 3 или 2 глава, где-то там есть такой стих. Работа, отдых, еда, сон и ум. Должны быть отрегулированы 5 вещей. Работа. Ее нужно отрегулировать. Нельзя работать бесконтрольно. Нужно по времени работать. Отдых тоже нужно регулировать. Нужно знать, как правильно отдыхать. Как правильно работать, как правильно отдыхать. Как правильно питаться, как правильно спать. И как правильно мыслить. Медитация. То есть это йога. Если мы эти 4 фактора физические, да, отрегулируем, мы сможем наконец справиться с умом. Если ваша жизнь, если ваше питание не отрегулировано, работа не отрегулирована, ваш сон не отрегулирован, то вы не сможете восстановить свои силы настолько, чтобы контролировать ум. Сон очень важен, глубокий сон особенно. Когда вы сейчас в беспокойстве пребываете, вы решаетесь глубокого сна. Но именно в глубоком сне восстанавливаются силы. Поверхностный сон не дает нам эту жизненную энергию, прану. Сушупти называют это состояние, именно глубокий сон, бессознательное состояние. Вот туда нужно научиться входить. Говорится, что когда человек честно трудится, и когда он любит, и его любят, он может глубоко спать. И тогда его силы очень хорошо восстанавливаются, утро и вечером мудренее. Вечером проблема, утром нет проблемы. Вы уже знаете, что нужно делать. Почему? Потому что вы отдохнули, вы набрали сил. Но сейчас, если вы засыпаете с беспокойством и просыпаетесь в беспокойстве, значит вы не спите практически, вы не отдыхаете. Сон необходим. Вы не можете просто лежать без сна и отдохнуть. Это пытка будет. И именно нужно глубокий сон вернуть. А для этого поднимайтесь рано утром. Спать нужно вовремя с 8 до 12. Сон должен быть вечерний. Не с 11, не с 12 до 8. Там уже сон, он другого качества совсем. То есть я сейчас серьезно говорю. Если сейчас серьезно отнесетесь к этим правилам, вы увидите, что у вас приходят силы не по дням, а по часам. Я вам гарантирую, что уже через 3 дня вы найдете в себе огромное количество энергии, мыслительной, энтузиазма, решимости, и можете делать то, что раньше не могли делать. Вам нужно просто отрегулировать свою жизнь правильно. Это вот сейчас мы вкратце говорим. Особенно, что касается ума, йога, йога ума. Я, допустим, практикую мантру. Это мантра-медитация. Медитация на священные звуки, трансцендентные звуки. Это оживляет нашу душу, оживляет наш позитивный ум, чувства. Вы можете ощущать некое счастье. Это оно необходимо, если мы хотим свою жизнь как бы улучшить. Несчастные люди никогда не улучшат свое существование, никому не помогут. То есть мы должны обрести вот эту платформу счастья и знания. А для этого просто, говорит Веда, просто отрегулируйте свою жизнь. У вас это уже есть. Если вы отрегулируете, это проявится. Вот это вкратце несколько слов мог сказать об этом.
Да знаете, вот вы сейчас это проговаривали, я вспомнил анекдот один, когда сидит узбек и русский говорит, скоро, говорит, на Луну будем летать, там, говорит, построим отели. Узбек сидит, говорит, да, говорит, ну вот подмахивает головой, он говорит, когда отели построим, там, говорит, в отпуск будем прилетать, то есть наши люди будут туда прилетать в отпуск, потом на Марс, и вот объясняет вот градацию, вот туда. Узбек все это говорит, слушай, все я это знаю, а вот, говорит, конфетка, подушечка, знаешь, как туда повидло попадает. Я к тому, что сейчас вроде бы кому-то покажутся простые вещи, человек скажет, да знаю я это все, сон, вы уже говорили, где-то это слышал, режим дня. Почему люди не принимают простые, но это же реально эффективные вещи, вот что им мешает это принять? Почему?
Нужно добавить еще одно правило к этому. Всегда это ведический закон, закон священных книг. К любым заповедям нужно добавить всегда еще одно – делать это. Люди этого не делают, поэтому что можем сказать? Если мы говорим хорошие вещи, они работают, но человек этого не делает, то что можем поделать с этим? Это надо делать, хотя бы пытаться это делать.
У меня есть опыт в своей жизни, в прошлой, скажем, с наркотиками. И у меня было состояние, когда я столкнулся с ведической культурой. Я первый раз, помню, сел повторять мантру. И до этого, день до этого, я еще употреблял какие-то тяжелые наркотики, сигареты курил, там, ну, вот разные такие вещи. И у меня обычно 4-5 дней состояние было, как будто ум склеился, как будто вот такой вот, ну, вот я плохо мыслил. И я когда повторил мантру, через полчаса встал, у меня было такое ясное сознание. Я вот не получал столько энергии, сколько я получил от повторения мантры. Вот настолько мою жизнь это перевернуло, вот этот момент. С этого дня я от всего отказался. Даже от кофе, шоколада. У меня все ушло, все интоксикации. Да? И я на личном опыте понимаю, что режим дня – это самое главное. Там, мантра, повторение мантры, медитация – это самое главное. А что людям мешает поверить в это? Потому что, чтобы начать что-то делать, им же, может быть, не хватает веры, что вот такие простые вещи реально функционируют. Может быть, проблема в том, что сейчас какие-то, ну, предлагают трудные вещи, а здесь такое простое не принимают. С чем это может быть связано?
Здесь нужна решимость. Это связано с тем, что люди не общаются с теми, кто практикует. Например, человек курит, он же не родился с этой привычкой. Сигареты, он не рождается, это неестественно. Нет, он приобрел это. А как? От того, кто курит. Очень легко. Он общался с тем, кто курит, вот этот вкус, эта привычка, и он его развил в себе. Также здесь, если мы хотим, если у нас есть желание, да, отрегулировать свою жизнь, мы просто общаемся с теми, кто это уже умеет делать. И под их влиянием, под их вкусом, их решимостью, чистотой, у нас появляются тоже силы это делать. Как бы появляется некое чувство стыда перед ними не делать это. Вот мы должны как бы научиться зависеть от хороших людей. Не от плохих, а от хороших. Для этого нужно общаться с ними.
Сейчас проговорили то, что стыд. Я вспомнил ситуацию, как у меня в один момент жизни я прекратил читать книги. У меня сильно было много работы, я не успевал. А жена, я вот так выхожу, у нее там стопка по утрам, 5 книг. И у нее вот режим такой, она там одну почитает 10-15 минут, какие-то заметки сделает другую. И так изо дня в день. И где-то на 4-5 день мне так стыдно стало, то, что я не читаю, она читает. То есть я реально прочувствовал, что такое на личном примере, когда она мне не тыкала, она просто делала дальше. А мне стало так стыдно через личный пример. Это реально работает. С чем связано, что человек может быть бунтарем по жизни, да? Ну вот, он не принимает, он бунтует против законов, против закона Вселенной. По сути, мы же, наверное, все бунтари внутри. Мы же не принимаем законы Вселенной, мы же не принимаем Бога. А с чем это связано? Почему мы бунтуем?
У каждого человека есть самомнение о себе, с которым ему очень трудно расставаться. Это хуже смерти, расстаться со своим мнением о себе. И поэтому есть тенденция именно отставить свою позицию слепо, потому что страшно потерять себя, вот это вот ложное «я», что я о себе думаю. А веды говорят, что если вы упали в одном месте, вы не можете встать в другом месте. Вы должны вставать в том месте, где вы упали именно. Вот нужно реально осознать свое положение. Где я нахожусь? И чтобы понять свое положение, правильно свое мнение о себе составить, самооценку дать, нужно общаться с тремя категориями людей обязательно. в нашем опыте. Со старшими, кто больше нас знает, превосходит нас во всем. С равными, которые также интересуются, разделяют наши интересы и живет также. И младшими, которым мы должны помогать. И вот так, только тогда мы сможем иметь правильную самооценку, общаясь с тремя этими категориями людей. Сейчас у нас проблема, что мы не общаемся со старшими должным образом. То есть мы имеем как бы независимый характер воспитанный, авторитеты не принимаем, у нас у каждого свое мнение. Мы старших не любим, вот не хотим их слушать, хотим сами жить, как хотим. С равными мы конкурируем, мы не дружим, а больше конкурируем, соперничаем, тоже проблема. А если встречаем младших по разуму, то их эксплуатируем, обманываем. Вот это проблема. Если мы правильно наладим свои отношения, любовь добавим ко всем этим категориям, слушать старших, духовных людей, святых людей, дружить с равными, вместе продвигаться в духовной жизни.
Вы как раз рассказывали, что общение со старшими, младшими и с равными. Насколько это важно, то есть, чтобы у меня было и там и общение, потому что бывает же такое, вот пара поженились, и друзей раз отсекли, и общения с равными нет. Ну, общаются как-то с родителями иногда, и у них есть дети, а с равными не общаются. Это говорит о дисгармонии в жизни, правильно я понимаю?
Да, это влияет на мою самооценку неправильную, а неправильная самооценка, собственно, создает неправильные отношения в мире и создает проблемы. Либо я себя завышаю, либо себя занижаю, то есть вот эти вот колебания создают вот эти вот проблемы общественные. Когда много гордых людей, значит самооценка, значит у них нет общения со святыми у этих людей, недостаток в обществе общения с духовно развитыми людьми, присутствие которых я чувствую себя маленьким, очень важно чувствовать таким. С равными означает, что могу делиться сокровенным, интересные беседы, творчество, обсуждения. Вот диспуты – это потрясающий процесс, когда есть отношения. А младших я могу обучать, я могу быть учителем. Я одновременно ученик, друг и учитель. Видите, все три фактора работают. Поэтому...
То есть они обязательно для гармонии должны быть?
Да. Но тогда, когда есть любовь ко всем этим трем категориям, когда нет любви, то это, вот мы сказали, конкуренция с равными, эксплуатация младших, и непослушание старшим, избегаемых. Да, вот это проблема.
И, ну, это в Германии особенно со старшими ощущается. Со старшими разговаривают на «ты». Места не уступают. То есть очень сильно это прослеживается. Да, и видно, соответственно, ну, знания не передаются. И общество живет, ну, как бы в своем мире. А если вот семья живет, муж и жена, да, вот потому что сейчас вопрос тоже задавали ребята, как раз таки вот есть проблемы общения с равными. Муж запрещает жене общаться с подругами, или жена запрещает общаться с друзьями. Почему это происходит? Почему запрещает? И к чему это может привести семью?
Здесь можно рассмотреть с нескольких точек зрения этот фактор. Вообще в Ведах описывается, что муж, мужчина в семье, имеет право идти куда пожелает и возвращаться, когда захочет. Идти куда угодно и возвращаться, когда пожелает. То есть мужчине предоставлена полная свобода. Но только в том случае, когда он чист в помыслах и привычках.
Если он... То есть когда он ну, разумное существо, да? А если человек просто говорит... Если человек говорит, я ни о чем не помысляю, это же не факт, что он не помысляет, правильно? Это же должна давать какой-то духовный опыт у человека.
Жена, допустим, женщина это почувствует, что куда-то он ходит, двойное дно какое-то, меня обманывает. Вот. Жена это почувствует. Если она не уверена у мужа, она тоже будет запрещать ему ходить туда или сюда. Но когда человек чист, то он свободен.
То есть, если мне не доверяет жена, или жене не доверяет муж, это говорит о том, что я сам виноват, или виновата жена, что мне не доверяют, правильно? Ну, если мне жена не доверяет, это говорит о том, что я виноват в этом. То есть, я делаю какие-то поступки, не даю ей какую-то уверенность, правильно?
Это виноваты. На одном уровне. Самолеты сталкиваются на одной высоте. Поэтому ну, вот такая семья, оба друг другу не доверяют и даже себе не доверяют. Вообще, говорит совет, что мужчина сам себя контролировать не может в окружении женщин, но жена его может контролировать. Поэтому вот, жена необходима. Также женщина себя контролировать не может сама, а муж ее может контролировать. Вот с этой целью брак создается, чтобы они могли контролировать друг друга, чтобы соблюдалась верность и чистота в семье.
Отлично. А развод – это выход из ситуации, которая вот сейчас может для многих людей казаться выходом. Ну, потому что ругаются, карантин, не сходятся мнениями. И вот как два самолета, как вы сказали, столкнулись. Выход ли это из ситуации или решение ли это проблемы, кризиса развестись?
Смотря с какой целью они разводятся. Например, в ведической культуре, в древней, развод был, естественно. Со временем исчерпываются семейные отношения, то есть долг исполняется, дети вырастают, образуют свои семьи, мы уже не вмешиваемся, мы постепенно уже наши семейные узы, они ослабевают. Но усиливается духовная жизнь. Это, естественно, как переход из одной формации в другую, другой образ жизни. По сути, это развод, но в гуне благости, безболезненный такой, как бы вот возвышение, да, духа. Вот. Если с этой целью, если с целью возвышения духа, то позволяется некая жертва, скажем, пожертвовать на свою личным счастьем, может быть, там как будто пожертвовал личным счастьем, ушел совершить аскезы, там, вот такие великие личности. А если он разводится, чтобы снова жениться, тут нет большого смысла какого-то в этом. Ну, великой роли здесь нет. Лучше сделать одну хорошую вещь, чем много плохих вещей. Вот. Хотя в жизни всякое бывает. Бывает, что просто невыносимо жить, мы можем все это понять. Но мы сегодня говорим о духовных ценностях. Не просто о разводе, да, или какой-то удачной, неудачной жизни, а на самом деле о возвышении, о новой эре как бы жизни человека. Мы говорим сегодня на очень высокие темы.
Хорошо, спасибо. Давайте сейчас включу комментарий, у нас осталось немножко времени. Ребята задавали вопросы, чтобы они тоже могли как-то поучаствовать. Вот хороший вопрос. Где найти правильное общение?
Может быть, вам удастся в интернете это сделать? Сегодня как бы есть много информации в интернете. Но я советую начать, знаете, с чего? Начать с чтения Бхагавад-гиты, где описываются качества чистых духовных людей. Вот, познакомьтесь с этими описаниями, и у вас развьется желание встретить такого человека или такое сообщество людей, чистых людей. Вот когда у вас появится такое желание, начнется поиск, и вы обязательно найдете. Потому что первый, кто это желание как бы зафиксирует в вашем сердце, это сверхдуша в вашем сердце. И она вас сведет так или иначе, если вы в какой-то ситуации вы найдете этот выход. Важно вот именно желать этого искренне. Искреннюю душу не обманешь. Поэтому начните даже не с того, что вы просто будете кого-то слушать. Попытайтесь сами разобраться, кого вы ищете. Для этого почитайте книги, где описываются, да, какие-то жизнеописания великих святых людей в прошлом, их образ жизни, их миссия. Познакомьтесь с их качествами, которые описываются там, какие они, кто они, зачем они живут. Когда ваша медитация достигнет вот этого уровня уже ваших переживаний, ощущений, начнется поиск.
И вот девушка как раз к продолжению спрашивает, с какой книги нужно начать новичку, ну, допустим, изучать веды?
Изучать веды. Я рекомендую Бхагавад-гиту, хотя это для многих может показаться твердая пища, которую нужно разжевывать с усилием. Да, вот Бхагавад-гита, но это квинтэссенция, это книга на всю жизнь, если вы берете, то можете ее читать всю жизнь. Я ее читаю уже 35 лет. Собственно, оттуда мы черпаем все необходимые знания и опыты. Эта книга описывает не философию, а основы бытия. На этой основе вы можете уже как бы создавать свою жизнь правильным образом. Осмысленно. Поэтому Бхагавад-гита, и также можно посоветовать книгу «Наука самоосознания». Мне очень нравилась эта книга, до сих пор нравится. Там в форме бесед это знание изложено со Шрилой Прабхупадой. Когда он был на планете, собственно, он открыл нам эту ведическую мудрость. И вот с ним было много бесед приведено журналистов, ученых, священников, об образе жизни, о Боге, ну вообще о современном мире. об истине. Вот, через эти беседы мне очень нравилось вот это понимание ко мне приходило быстро.
Я в свое время, когда первый раз взял книгу Шилпа-Упады, она как мистическим образом попала в мою жизнь. Я сначала читал книгу Радханатха Свами «Путешествие домой», а потом он описывал своего учителя Шилпа-Упады. И тут оказалось, что жена мне заказала книжечку маленькую «Из жизни в жизнь», как она называлась. И там я смотрю, я написал Шилпа-Упады. Я так был счастлив, что я получил. Когда начал читать, я вот читал какой-то абзац, и у меня такое перенасыщение происходило, я останавливался, я не мог дальше читать. Бывало, вот я столько книг перечитал, бывало, читаешь, вот пустота, пустота, а тут пару предложений, и происходил взрыв. Вот на такое перенасыщение, это реально великолепно. Там реально глубина.
У меня такой же опыт, да?
Это вот тоже Николай спрашивает, откуда брать энтузиазм? Ну вот если материальная жизнь она захватила, семья, суета, проблемы, откуда брать энтузиазм заниматься духовной практикой? Читать, слушать, общаться, может быть, откуда брать энтузиазм?
Энтузиазм приходит, когда вы сталкиваетесь с тайной жизни. Вот, когда вы верите в какую-то тайну. Энтузиазм – это проявление веры, не что иное. Поэтому, конечно же, и семья, работа, вот обычная как бы жизнь материальная, которая забирает у нас силы, нам нужен отдых, также восстановление. Но я вам рекомендую каждый день читать Бхагавад-гиту сколько можете. Так будет поддерживаться ваша вера в трансцендентный энтузиазм. Если это трудно самому делать, то можно вместе с кем-то связываться по онлайн или встречаться, вместе читать, обсуждать эти темы. Это очень сильное лекарство. Я этим пользуюсь всю жизнь. Энтузиазм поддерживается просто, когда я заглядываю в эту книгу, читаю один стих, несколько комментариев, и все восстанавливается. Все силы снова как бы регенерируется человек. Это могущество сознания. Это божественная песня.
Согласен. А еще такой вопрос. Вот такой сильный вопрос, который дает сейчас страх населению. Пугает вакцинами, пугает чипами. И вот здесь вопрос, как вести себя, когда будут насильно вакцинировать?
Ну, если насильно это будут делать, то что можем поделать? Да, если насилие будет совершать, я не знаю, что можем поделать. Если у нас есть свобода выбора, то вы просто выбираете это. Но если это будет насильно, я не знаю, что сказать. Будем надеяться, что насилие не будет применяться.
Время покажет. То есть раньше времени паниковать не надо, правильно?
Давайте начнем с того, чтобы стать сильнее духовно, освободиться от страхов. Страх – плохой помощник в этом плане. Раньше не было паспортов, допустим. Потом ввели паспорта, удостоверение личности. Тоже народ к этому относился скептически. Вот. Потому что раньше просто спрашивали, как тебя зовут, откуда ты, и все, и все документы. Но позже, когда стало больше мошенничества, нужно было бюрократию создать, контроль. И сейчас мы видим, что столько мошенничества, что нужно уже чипы выводить. Вот мы идем сейчас таким путем, мы сами создали себе такую цивилизацию, видите, сейчас мы жертвы этой цивилизации сами же.
То есть мы говорим, они виноваты, а по сути мы сами создали это, правильно? Своими обманами, своими действиями.
Общая карма, наша общая карма, мы, да, мы все замешаны в этом.
Хорошо. А такой вопрос. Вот про старших, младших и равных говорили. Муж он старший или равный? Девушка спрашивает. То есть куда его соотнести, как общение с кем?
По положению старший. По уровню сознания не всегда он старший. Жена может превосходить его по уровню сознания, быть более духовной, скажем, более чистой или более сильной духовно, более энтузиастичной. Но по положению, по иерархии вот семьи просто муж занимает главенствующее положение. Поэтому вы одновременно должны понимать его, принимать его, уважать его положение, но при этом вы можете быть духовно выше. Но не пытайтесь превосходить его формально. Это будет нарушение этикета, ему это не понравится. Духовно вы можете превосходить всех, пожалуйста.
Связь прервалась, интернет прервался. Вот. В каком или лучше читать Бхагавадгиту. Лучший перевод Бхагавадгиты — это Бхагавадгита, как она есть, с комментариями Шрилы Прабхупады. Это вот авторитетный перевод, комментарий Шрилы Прабхупады. Это Бхагавадгита. Бхагавадгита, как она есть. И все книги с комментариями Шрилы Прабхупады рекомендую читать. А я только знаю Сатью из всех вас. Классно. Сатья крутой, да. Сатья говорит, поддержим Владимира лайками. Александр, какие мы лайками поддержим. Не заходит, видно, у них какой-то сейчас сбой в интернете. Вот третий раз отказали. Видно, какой-то сбой произошел. Ребят, большое спасибо, что поприсутствовали. То, что успели записать. Ну, важные какие-то моменты, мысли. Мы выставим в любом случае на Ютубе, сделаем видео. Да. Тему я, наверное, назову как «Выход из кризиса», что-то такое. Вот. И она выйдет на днях. И на днях также выйдет видео, интервью моего Сати. Оно появится и у Сати на YouTube-канале, и на моем YouTube-канале. Вот. Всем, ребят, всех благ. А, не забываем, у Сати 15 по 17 семинары, да, можно принять участие. Вот, принимайте участие. Еще раз, гениальная личность. По отношениям, я сам у него обучаюсь, он красавчик. Хорошие мои, всем благ. Хорошего дня, пока. Счастливо.